На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 11 января в Тбилиси 21, в Цхинвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Суд кассационной инстанции удовлетворил жалобу кандидата в президенты Алхаса Кицинья, отменил решение ЦИК об итогах выборов и постановил назначить повторные выборы. Абхазский президент собирается оспорить это решение. Невнятный характер и отсутствие четкой стратегии грузинских властей по событиям в Сухуми. Дорога через Синагур – не альтернатива Раздахану. Временное удостоверение – безобидное решение или коварный план. Адвокаты протоиерея Георгия Мамаладзе готовят иск против Саломе Зурабишвили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Вчера в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия рассматривалась кассационная жалоба на решение суда, отказавшегося признать незаконным решение ЦИК о результатах президентских выборов. На судебное заседание не явился ни один представитель стороны-ответчика, Центральной избирательной комиссии и президента. Решение было не в пользу действующего президента. На заседании суда побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Рассмотрение административного иска кандидата в президенты Алхаса Кицинья о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборов началось в Верховном суде в Сухуми в 3 часа дня. В связи с тем, что кассационная коллегия удовлетворила на прошлом заседании ходатайство адвоката истца об отводе судьи Романа Кварчия, в состав коллегии была введена Екатерина Онищенко, и рассмотрение дела началось сначала. На судебное заседание сегодня не явился ни один представитель стороны-ответчика Центральной избирательной комиссии. Не было в зале ни адвоката, ни представителя действующего президента Рауля Хаджамба. Секретарь суда пояснила, что все были извещены о дате судебного заседания, но сообщили, что не могут явиться по разным причинам личного характера. Суд приступил к обсуждению, проводить ли заседание в отсутствие ответчика. Адвокат истца Инга Габилая заявила, что все были надлежащим образом уведомлены, но никто не представил ни заявлений, ни справок, по которым можно было бы считать их отсутствие по уважительной причине. Поэтому судебное заседание необходимо провести. Административный истец Алхас Кицинья так прокомментировал отсутствие представителя ответчика Ирауля Хаджамба. Мы сегодня наглядно видим, как власть заинтересована в законном решении вопроса. Не бывает так, чтобы все четыре представителя не пришли на суд. Если они были уведомлены надлежащим образом, то ваша задача привести их сюда, сказал он, обращаясь к судьям. Представители прокуратуры высказались за то, чтобы отложить рассмотрение иска. Судьи посовещались на месте и решили продолжить заседание. Председательствующий Тимур Тарба сообщил, что сегодня, 10 января, на его имя поступило обращение от адвоката действующего президента Кристины Габелия, в котором она заявляет отвод судье Лии Адлиба. Судья Адлиба, по ее мнению, не может быть объективной и беспристрастной на том основании, что при решении вопроса об отводе судьи Романа Кварчия высказалась за отвод. Адвокат истца Инга Габилая сообщила, что не согласна с требованием об отводе судьи Адлиба и считает его неаргументированным и необоснованным.
В ходе судебного заседания сказала о том, что данное заявление, оно алогично и парадоксально, даже можно так сказать. Почему? Потому что и судья Тарба, и судья Адлиба принимали участие в разрешении данного вопроса отвода судьи Кварчи. Тарба высказался, что отвод необоснованный, судья Адлиба высказал, что отвод обоснован, в связи с чем был отвод удовлетворен. Но получается, по их логике, и судья Адлиба уже высказалась о данном деле, деле. И судья Тарба высказался. Вот только судья Тарба они не уличают заинтересованности, а вот судью Адлиба они уличают заинтересованности. Ну, какой-то вот парадокс произошел, непонятно. То есть я бы поняла в этих действиях логику, если бы был бы уже заявлен отвод двум судьям.
Прокуроры высказались за удовлетворение требования об отводе судьи Лии Адлиба. Судьи примерно час совещались и в удовлетворении заявления об отводе судьи Адлиба отказали. К рассмотрению иска приступили около 6:00 вечера. Адвокат истца Габилая зачитала текст кассационной жалобы на решение суда, который отказал в признании итогового протокола ЦИК о результатах выборов президента незаконным и недействительным. Поскольку представители стороны ответчика на суд не явились, судья Тимур Тарба зачитал возражение ответчика на кассационную жалобу, который не согласился с доводами истца. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В 19:30 суд удалился в совещательную комнату, и около 10:00 суд кассационной инстанции удовлетворил кассационную жалобу кандидата в президенты Алхаса Квициния, отменил решение ЦИК об итогах выборов и постановил назначить повторные выборы. Сегодня пресс-служба президента самопровозглашенной Республики Абхазия заявила, что данное решение было принято с нарушением закона, и оно будет оспорено в президиуме Верховного суда. Сегодня утром в социальных сетях появилось видео, на котором лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания рассказал о своей встрече с премьер-министром самопровозглашенной республики Валерием Ганба. Бжания, в частности, сообщил, что нашел понимание у премьера, им удалось договориться по разным вопросам, и он удовлетворен встречей. Премьер-министр Валерий Ганба рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской свою версию того, как прошла встреча с лидером оппозиции.
Валерий Рамшухович, пожалуйста, внесите ясность, что было на вашей встрече со Асланом Бжани?
Я хотел, чтобы была обеспечена работа аппарата кабинета министра. Еще раз подчеркиваю, аппарата. Потому что все министерства и ведомства работают. Аппарат нужен для прохождения всех бумаг. Вот эта цель была моей встречи. Ну, понятно, задели и нынешнюю ситуацию в стране. Позитив в том, что мы действительно встретились и разговаривали. Позитив в том, что мы говорим, что надо идти правовым путем. Да, у них свое видение, а у нас свое видение – это 5-я статья закона о президенте Республики Абхазии. Так четко написано, кто и как выполняет обязанности президента до инаугурации вновь избранного президента.
Какие вопросы вы поставили перед ним?
Перед ними вопросы ставил только это о том, что был порядок в наших кабинетах. Все. Есть выбитые окна, есть выбитые двери, есть поломанная мебель. Это все надо приводить в порядок. К сожалению, оно и сегодня имеет место быть. Поэтому все это надо прекращать. Надо, чтобы органы власти работали. Правительство – это хозяйствующие органы. Скоро выплаты пенсии, пособия. Мы должны это все обеспечить. Сегодня вступил в силу закон о бюджете на 2020 год. Сегодня я проводил совещание в казначействе. Мы и так работали, но сейчас уже в полной мере уже с бюджетом.
Инициатором кто был этой встречи?
Инициатором я был. Я с утра звонил ребятам, просил, чтобы они сделали все возможное, чтобы наши кабинеты в аппарате кабинета министров были освобождены.
Какой вы ответ на это получили?
Ну, они дали обещание, что это будет сделано. Потому что без аппарата это все-таки хождение бумаг. Мы принимаем решение, оно должно быть выражено в бумаге. Это, нам так кажется, да, вот собрались министры, приняли решение, оно до этого проходит какие-то стадии. Все это, ну, работа тех, как будто незаметных, но тех людей, которые это приводят в порядок, они должны работать.
Вам сегодня никто не мешает, ваше здание?
Наше здание главное, где аппарат правительства, мы пока не можем в полной мере работать, остальные все здания работают, все министерства и ведомства работают. Нам нужно обеспечить работу аппарата.
Говорил премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Бганба. С ним беседовала Елена Заводская. Сегодня в Сухуми было намного спокойнее, чем в предыдущие дни, хотя протестующие по-прежнему контролируют часть помещений в администрации президента, в здании уже начались ремонтные работы. Тем временем в Госфилармонии прошла встреча сторонников власти, на которой обсуждался план дальнейших действий. О том, какие решения были приняты после мероприятия, нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал первый вице-премьер правительства самопровозглашенной республики Даур Аршба.
Расскажите мне, пожалуйста, об этой встрече, о которой Аслан Бжания говорил, что он прекрасно обо всем договорился с премьером.
Премьер сделал свой комментарий для СМИ. Я знаю, не совсем так, как высказался Бжания.
Что вам известно об этой встрече?
Вообще поводом для встречи, это я со слова премьер-министра, послужила ситуация, которая сейчас в данный момент внутри комплекса правительственных зданий происходит. Вот и погромы, и вещи исчезают, компьютеры и так далее, чтобы насколько возможно было повлиять на ситуацию, чтобы эти вещи не происходили, потому что кто бы ни пришел там работать надо, это же другого здания нет у нас правительственного. Поэтому с этого вообще разговор начался, а потом уже обсудили вопросы, связанные с ситуацией. Пути, возможно, выходы из ситуации. Но так, чтобы сказать, что они по всем вопросам поняли друг друга и договорились, такого не было.
Если можно, что сегодня происходит сейчас в здании?
Здание пока те, которые захватили ее, они там остаются, удерживают это здание.
Сколько там человек?
Не знаю, не могу сказать, сколько человек. Единственное, знаю, что они забаррикадировали двери со стороны парламента, и депутатский корпус должен проходить через этот строй. Я фактически думаю, что депутатам далеко не комфортные условия созданы для того, чтобы они нормальные решения объективные принимали.
Если можно, если у вас есть какая-то оценка того, что там вообще? Вы сами не были, не видели, конечно, но кто-то рассказал, что там разбиты кабинеты, вскрыты сейфы.
Что смогли вскрыть, вскрыли кабинеты, разбитые. Кабинет президента ворвались, взломали двери. Фактически во всех кабинетах двери выбиты, везде они были.
Даур, реакция ваша на судебное решение?
Ну, судебное решение прокомментировала администрация президента, что оно незаконное, необъективное, оно было принято в нарушении процедурных и под давлением тех людей, которые собрались вокруг этого здания. Мы считаем это решение нелегитимным ввиду имевшихся предварительных нарушений. Сторона президента отказалась принимать участие в процессе, и вообще решение было принято без их участия, в их отсутствии. Ну, они сами демонстративно не пришли уже в силу того, что само рассмотрение вопроса началось с нарушения. Понятно, что и решение уже было как бы заведомо ясное.
Что вы делаете дальше? Тут возникают, например, такие вопросы. Если суд отменил, насколько легитимен сегодня президент? Вот если можно, поясните людям.
В соответствии с законами нашими президент должен продолжать исполнять свои обязанности до подведения итогов новых выборов. В любой трактовке, так или иначе, эти люди должны оставить здание и дать возможность дальше работать. И если проводить выборы, значит, дать возможность проводить выборы, как положено.
Есть у вас какая-то информация? Планирует президент участвовать в выборах?
Мы пока этот вопрос вообще не рассматриваем. Мы ставим вопрос о том, чтобы вернуться на место и продолжать свои функции.
Гиви Габния сегодня сказал, что в течение 2 месяцев ЦИК должен провести новые выборы. Вам закон позволяет обжаловать решение в течение 9 месяцев. Какие у вас планы? Как вы будете действовать?
Я сказал, пока мы рассматриваем вопрос разрешения ситуации в рамках действующего законодательства, в соответствии с которой президент должен получить возможность полноценно работать в здании администрации.
Ну, какие-то планы по обжалованию решения суда?
Ну, жалоба готовится. В принципе, по-моему, даже готово, но есть там процедурные и правовые моменты. Они должны весь пакет документов получить, а потом уже только подать жалобу. И, насколько я знаю, им еще не вручили решение суда официально. Все материалы, документы, они должны быть приобщены.
Даур, где сейчас президент? Менцы. Какое у него настроение?
Рабочее настроение. Он вчера провел несколько совещаний с главами администрации, встречался с отдельными депутатами, встречался с делегациями, которые приехали из Российской Федерации, с силовыми структурами. Совещание проводил. Сегодня, насколько я знаю, он встречается с членами правительства. Рабочие совещания будет проводить.
Вы что-нибудь можете сказать о том, как прошла встреча с Нургалиевым?
Кроме вот той сухой информации, которая была сейчас озвучена и передана в СМИ, я пока ничем не овладел.
Рассказывал первый вице-премьер правительства самопровозглашенной республики Даур Аршба. С ним беседовала Елена Заводская. Продолжаем тему. Очевидно, что процедура смены власти посредством демократических выборов в Абхазии в последние годы сменилась методом вытеснения глав самопровозглашенной республики из их резиденции. Издание администрации президента стало напоминать возвышенное место в распространенной во всем мире игре «Царь горы». О том, как это произошло, рассуждает наш сухумский автор Виталий Шария.
В ночь с 9 на 10 января многие в Абхазии, сужу по себе и знакомым, с которыми общался, спали плохо. Причем имею в виду не людей, непосредственно вовлеченных в нашу очередную политическую заварушку, а всех простых, как было принято когда-то говорить, обывателей, которых происходящее в нашей маленькой республике, хочешь не хочешь, в любом случае коснется. И вспомнилось, что примерно такое же состояние у жителей Абхазии было в ночь с 27 на 28 мая 2014 года, после того, как тогдашняя оппозиция вытеснила, в кавычках, действующего главу государства из здания администрации президента. Те же тревожные ожидания самого, возможно, худшего и мысли, что же будет с Родиной и с нами. Нет, 9 января не стало у нас, слава Богу, кровавым воскресеньем, как в 1905 году в Петербурге, но и чистым четвергом его никак не назовешь. Увы, как ни прискорбно это признавать, общепринятая в цивилизованном мире процедура смены власти посредством всеобщих демократических выборов, при всех издержках этого процесса, которые присутствовали в Абхазии в последние годы, сменилась методом «вытеснения», в кавычках. А ведь и впрямь дешево и сердито, и оперативно, всего пару минут ходьбы от так называемой театральной площади в Сухуми. И выясняется, что не надо долгих и умных речей, кропотливой работы с электоратом, поездок в отдаленные села и прочего. Произошел захват административного здания, как бывает это и в других странах. И вот уже сразу изменились расклад голосов в парламенте, риторика некоторых политиков, настроение судей. Когда впервые такое случилось в Абхазии в 2014-м, многие заговорили о возникшем у нас опаснейшем прецеденте. И вот тут, хорошо помню, мнения рассуждающих об этом разделились. Одни считали, то, что произошло, уже произошло. Надо жить дальше и постараться, чтобы этот эпизод в истории Абхазии остался единичным. Другие же полагали, что справедливость будет восстановлена, если счет подобных вытеснений станет 1-1. Никто, опять же, насколько помню, не прибегал именно к таким формулировкам, но между строк такое нередко читалось и слышалось. И вот спустя 5,5 лет это сравнение счета состоялось. Я, разумеется, не знаю, как и никто на свете не знает, чем в итоге закончится нынешний политический кризис в Абхазии. Но в любом случае нынешний захват многострадального здания администрации президента, которое у нас порой называют президентским дворцом, пополнил число предыдущих в 2004 и 2014 и довел его до 3. В общем, это трехэтажное внушительное, возведенное в середине прошлого века здание на Приморской набережной стало в Абхазии как бы вершиной горы в политической игре «Царь горы», если сравнивать ситуацию, возникшую после 9 января 2020 года, с той, которая была после 27 мая 2014, то прежде всего бросается в глаза, что Хаджимба, переместившийся лишь на госдачу в черте Сухума, сохранил в своих руках гораздо больше нитей управления государством, чем когда-то Анквап. Вспомните ли кадры проведенного, хотя и в другом помещении, заседания Кабмина? Многое на сегодняшний момент и после вчерашнего решения Кассационной коллегии Верховного суда об отмене оглашенных результатов выборов 8 сентября остается неясным, если дата повторных выборов, как говорит Алхаз Квициня, будет назначена в понедельник 13 января, а выполнять обязанности президента вплоть до инаугурации победителя, по словам Валерия Бганба, продолжит Рауль Хаджимба. Что касается здания администрации президента Абхазии, то в абхазском интернет-сообществе мне встретился шутливый обмен мнениями. Поскольку слишком часто в последние годы его стали брать штурмом, может, президенту стоит перейти на управление в виртуальном режиме, а на месте этого здания разбить парк с красивыми цветами. А кое-кто на интернет-форумах советует, и уже совсем не шутливо, вставить в здание бронированные стекла, а входные двери поменять на железные. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Грузинские политики и эксперты комментировали процессы, протекающие в самопровозглашенной республике Абхазия. За комментариями следил наш специальный корреспондент Ираклий Арегвелидзе.
Грузинские аналитики, которые пристально наблюдают за событиями в самопровозглашенной Республике Абхазия, отмечали сегодня, что комментарии грузинских властей носят настолько невнятный характер, что кроме как отсутствием у них четкой стратегии по отношению к Абхазии, это и не объяснишь. Вот комментарии госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
Эти события могут оказать влияние на процесс мирного урегулирования. Однако на этом этапе наш главнейший интерес состоит в том, чтобы не допустить рисков в сфере безопасности граждан и соблюдения прав человека.
В том же духе высказался и вице-спикер парламента Гия Вольский.
Ни одна из противоборствующих сторон не находится в рамках правового поля. Просто одна группа высказала свое недовольство другой группе по поводу подтасовки выборов. Люди, проживающие на территории Абхазии, должны иметь право на свободу развития, но этого нет. Такой тяжелой обстановки в Абхазии не было на протяжении всего периода оккупации.
Политолог Турнике Шарашинидзе считает показательной реакцию властей на происходящие в Сухуми события.
Официальный Тбилиси не работает с абхазами. Ну, если работает, очень не получается. Так что, если не поменяется подход со стороны Тбилиси, конечно, это не имеет смысла, кто там будет.
Что касается текущих событий, то у Турнике Шарашинидзе своя точка зрения.
Вопрос сейчас в том, что Абхазам Хаджимба просто надоело. Армия не готова защитить Хаджимбу. Это раз. Весь политический спектр в Абхазии против Хаджимбы. Большинство населения тоже против него. Что будет после завтра, это не так важно для Абхазов. Сейчас просто нужно менять Хаджимбу.
Политолог Паата Закарашвили тоже говорит о несбалансированной политике Тбилиси по отношению к Абхазии. И хотя нынешний виток напряженности оказался неожиданным для Грузии, она, как и прежде, будет с опозданием реагировать на происходящие в Абхазии события, считает эксперт.
У Грузии нет никакой концепции по отношению к Абхазии. Поэтому, как бы ни менялся там власть, у Тбилиси нет к этому никакой, скажем так, ни связи, ни контакта, ни представления, что там происходит. И кому должны из Абхазии с кем поговорить? Тем более, Грузия сейчас кризис политический, через год будут выборы. Поэтому сейчас для Грузии не самый лучший вариант, чтобы начать какую-то новую политику по отношению к Абхазии. Я думаю, что в Абхазии ситуация устаканится, если поменяется власть, может быть, они будут готовы принять какие-то диалоговые какие-то форматы с Грузией. Будет ли готова Грузия с этим? То есть вот это для меня вопрос больше. Я вижу проблемы не в абхазской стороне, а в грузинской стороне.
Обширный брифинг происходящим в Абхазии событиям посвятил сегодня и председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Джемал Гамахария. По мнению политика, смена власти в Абхазии ничего не изменит для Грузии.
Текущие процессы демонстрируют, что абхазское общество остается заложником в руках криминальных сил. Это подтверждает появление во главе оппозиции Аслана Бжания, который опирается на поддержку лидера криминального мира. Однако остается надежда, что происходящее все же ускорит переоценку ценностей и смену настроений в абхазском обществе.
В то же время Гамахария убежден, что любой новый де-факто президент Абхазии попадет по под жесткий прессинг России, которая по-прежнему остается единственной эффективной силой, контролирующей политическую жизнь непризнанной республики. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы сегодня вам рассказываем обо всех важных событиях, которые произошли на прошедшей неделе. Закрытие пунктов пропуска на границе с Грузией ухудшило и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Лениногорском районе. Пока политики и правозащитники говорят о необходимости изменить ситуацию, местные жители ищут собственные пути обхода запрета. О них узнавал Мурат Гукимухов.
В начале осени грузины установили свои посты, усиление Цнелис на югостинской территории и в непосредственной близости от границы усиление Синагур. В ответ Схинвал объявил о готовящихся со стороны Грузии масштабных провокациях на границе и закрыл все пункты пропуска, как тогда сообщалось, до нормализации обстановки на границе, то есть пока грузины не уберут свой пост с югостинской территории. 26 декабря президент Анатолий Бибилов подтвердил это свое решение на встрече с жителями Ленингорского района. Тогда ленингорцы выражали свое несогласие, требовали открыть пункт пропуска Раздахан, но Анатолий Ильич был тверд.
Если вы мне скажете, что мне ответить тем людям, которые сегодня живут под автоматами грузинскими, тогда я хоть сегодня открою дорогу. Вы мне просто скажите, что мне им сказать, что вы живете под дулами автоматов, а Ленингорский район пусть гуляет как в Махно деревне, так что... Но это же несправедливо к нашим соотечественникам. И я не позволю несправедливость любому человеку, который проживает на территории Южной Осетии. Я еще раз к вам тоже лично обращаюсь. Давайте напишем как жители Ленингорского района, правительству Грузии, что из-за их необдуманных, крайне негативных поступков у нас нету возможности нормально перемещаться, видеть своих детей, общаться с нашими детьми.
По всему было видно, что президент искренен. Тем более странно выглядело это выступление, потому что граница к тому времени уже была открыта. И как раз в том самом месте, где, как говорил президент, над гражданами Южной Осетии нависла угроза – усиление Синагур. Тамара Меркашвили попыталась расспросить его об этом, но президент не понял, о чем речь. Послушайте фрагмент их общения.
Вот вы можете ответить мне один вопрос. Со стороны Грузии все дороги закрыты или нет? Я слышала, что Синагур открыта.
Со стороны Грузии все дороги на сегодняшний день закрыты.
Но дорога действительно открыта, примерно со второй половины декабря. Причем вроде бы неформально, но при этом вполне официально. Объясню, как это работает. Житель Ленингора, желающий поехать в Тбилиси, назовем его путешественник, обращается в местный офис пограничной службы. Там он сообщает, какого числа намеревается выехать и когда вернется обратно. Его данные записывают. Или их данные, если путешественников несколько. В назначенный день отъезда путешественник вначале добирается до Цхинвала, а оттуда на такси в селение Синагур, к одноименному пункту пропуска. Машина обойдется в 2500 рублей, если нанимать в одиночку. Если путешественников несколько, вкладчину обойдется дешевле. Ленингорцы передают друг другу телефоны таксистов, которые ездят по этому маршруту. Поэтому нужную машину путешественник найдет без труда. Почему выбирают именно этих таксистов, доподлинно выяснить не удалось. Возможно, потому что они в курсе темы. А может, у них есть пропуски на въезд в приграничную зону, и их не задерживают пограничники. Таксисты подвозят прямо к пункту пропуска Синагур. На посту уже предупреждены о путешественниках. Мои знакомые переходили границу по пропуску. Но у них сложилось такое впечатление, что можно было перейти и без него, по югостинскому паспорту. Те, кто переходил до Нового года, предупреждали пограничников, что срок действия их пропусков заканчивается 1 января. Те отвечали, мол, ничего страшного, впустим по паспорту. После поста пешком 200 метров до селения Переви, а там уже, как правило, путешественников встречают родственники на автомобилях. В противном случае придется искать транспорт самому. По отзывам тех, кто уже ездил, дорога от Переви в ужасном состоянии. Грунтовый серпантин, скользкий, ездить по нему в зимнее время страшно, да и до Тбилиси оттуда далековато. Когда Тамара пыталась поговорить об этом с президентом, из зала ее начали отдергивать, дескать, замолчат, а то и эту объездную дорогу закроют. Сегодня по ней едут и студенты на учебу, и больные на лечение. Но Тамара убеждена, что эта дорога не во благо. От нее лучше отказаться.
Это плохой путь решения проблемы. Дорога через Синагур не станет и не должно стать альтернативой Раздахана. А если будем молчать, Возможно, станет альтернативой и будет закрыть раздыхание.
Тамара, а ты не боишься, что после выхода этого материала дорогу закроют?
Пусть закроют. И прямо скажу, не только ленингорцы, пусть и для синагорцев закроют. Если президент говорит, что мы в опасности, мы должны закрыть все дороги, чтобы грузины не ворвались. А почему-то синагор открыт. А когда синагор открыт, не в опасности республика.
Тема закрытой границы, прежде всего пункта пропуска Раздыхан, обсуждается на самых разных уровнях. Вот уже четвертый месяц. Правозащитники, российские эксперты, грузинские политики, югостинские общественники все в один голос упрекают Схинвал и требуют открыть границу. Прежде всего Раздыхан. По словам Тамары Мирокашвили, из-за этих требований симпатианты действующие власти называют ее пятой колонной и враждебным элементом. А граница, оказывается, и так уже не на замке. И об этом знают по меньшей мере в Цхинвале, в Тбилиси, просто не могут не знать, и в Москве, коль уж там стоят российские пограничники. Вот такой театр абсурда. Но в этой истории, говорит Тамара, кроме политического и гуманитарного аспекта, есть еще и моральный, из-за которого по этой дороге ходить нельзя.
Это неправильно, нечестно и унизительно. Получается, мы как воры бегаем через задний забор. Неважно, мы имеем гражданство, не имеем. Это наш дом, это наша республика. И мы не хотим жить в обмане. Эта дорога должна проходить через Раздыхан. Это наше право. И мы должны ходить по ней открыто.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Мукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 8:30. А сейчас на «Эхо Кавказа» время новостей.
«Эхо Кавказа. Новости».
Иран признал, что его военизированное формирование непреднамеренно сбило украинский самолет 8 января. Катастрофа, унесшая жизни 176 человек, названа в заявлении страны человеческой ошибкой военных. Позднее ответственность за нее взял на себя Корпус стражей Исламской революции. В заявлении Генерального штаба, показанном по государственному телевидению сегодня утром, говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, поскольку он повернул в сторону секретного центра КСИР. В заявлении подчеркивается, что вооруженные силы страны были в состоянии полнейшей боевой готовности в связи с повышенным напряжением в отношениях с Соединенными Штатами. Тегеран подчеркивает, что виновные в этой трагедии понесут ответственность. С извинениями за сбитый самолет выступили президент страны Хасан Роухани и министр иностранных дел Мухаммад Джавад Зариф. «Наше глубокое сожаление, извинения и соболезнования нашим людям, семьям всех жертв, всем остальным государствам». Конец цитаты. Вместе с тем иранский министр переложил ответственность за произошедшее на США. Заявление Тегерана последовало после того, как западные государства официально заявили, что по данным разведки и радарного наблюдения, самолет был сбит ракетой «Земля-воздух» с базы близ аэропорта, а США ввели новые экономические санкции против 8 высокопоставленных иранских руководителей и крупнейших компаний сталелитейного сектора. 9 января украинские официальные лица заявили, что среди версий катастрофы – поражение ракетой находящегося на вооружении Ирана зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» российского производства. 10 января эта версия стала преобладающей. Президент Тайваня Цай Инвэнь на выборах в субботу переизбрана на второй срок, набрав 57,1% голосов, свидетельствуют данные Bloomberg после обработки 99,8% бюллетеней. Инвэнь выступает за окончательное размежевание острова с Китайской Народной Республикой. Китай считает Тайвань частью своей территории и предлагает существовать острову по принципу «одна страна, две системы». Власти Грузии ответственны за то, что тысячи граждан страны не смогли воспользоваться госпрограммой элиминации гепатита С и бесплатно излечиться от этого заболевания, заявил сегодня на брифинге один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», депутат парламента Зураб Чиабирашвили, сообщает агентство «Новости Грузия». Программа бесплатного лечения гепатита С стартовала в Грузии в 2015 году. Ожидается, что завершится она до конца 2020 года. Дорогостоящие медикаменты необходимы необходимые для лечения болезни, Грузии бесплатно предоставила американская компания G-Lead Science. Накануне служба госаудита сообщила, что у предоставленных лекарств стоимостью более 560,6 миллионов лари истек срок годности. Это был краткий выпуск основных новостей к этому часу. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы сегодня вам рассказываем обо всех важных событиях, которые произошли на прошедшей неделе. Граждане Грузии, которые по религиозным мотивам не желают иметь удостоверение личности с электронными носителями, отныне для получения медицинских услуг, участия в выборах, учебы и работы могут пользоваться альтернативными. В Минюсте решили, что таковыми могут быть ламинированные бумажные удостоверения. Оппозиция узрела в этом коварные планы властей. Подробности в материале Серго Бригвадзе.
Промежуточное решение о том, что граждане Грузии могут использовать удостоверение личности без электронных носителей информации, Конституционный суд принял 26 декабря. Удостоверение личности и паспорта, содержащие электронные носители информации, являются средством тотального контроля людей, связанных с библейским пророчеством об апокалипсисе, заявили в своем иске два гражданина Грузии, и суд решил их поддержать. Как выяснилось, сторонников истцов достаточно много, и подобные разговоры среди православных Грузии ведутся долгие годы. Впредь до окончательного решения Конституционного суда все они смогут пользоваться в течение месяца временным удостоверением, представляющим собой небольшую ламинированную бумажку с фотографией и идентификационным номером ее владельца. У оппозиции в связи с этим возникло множество вопросов. Один из главных – почему власти предлагают пользоваться ламинированной бумагой, а не временным удостоверением личности с высокой степенью защиты без чипа? В офисе партии Национального движения сокрушались сегодня и по поводу сроков, почему именно месяц, и что происходит с удостоверением по его истечении. Не дождавшись пояснения, оппоненты заговорили о злых умыслах властей. Один из лидеров нацдвижения Леван Бежашвили на сегодняшней пресс-конференции заявил: «Принятие такого решения в год проведения выборов, когда самое важное – это доверие народа к избирательному процессу и принятие политического решения путем голосования, явно указывает на умысел властей. Фальсификация выборов с использованием архаичных удостоверений личности в виде ламинированной бумаги». Представители национального движения сегодня обратились к Центральной избирательной комиссии с требованием не давать гражданам разрешения на использование этих удостоверений во время голосования, говорит представитель нацдвижения Тинатин Бокучава.
«Первое требование, чтобы ЦИК не допустил возможности голосовать с помощью этих временных одномесячных удостоверений, поскольку к ним нет никакого доверия. Второе требование – власти должны дать допуск к процессу формирования списков избирателей. Мы не позволим Иванишвили, который не пользуется доверием народа, украсть парламентские выборы».
Тем временем в партии власти считают, что у представителей национального движения нет права говорить о доверии, говорит представитель парламентского большинства Гия Вольский. «Требования и обвинения национального движения и его филиалов по данному вопросу беспочвены. То, что выборы могут быть сфальсифицированы, что могут быть напечатаны и использованы в незаконных целях удостоверения личности, все это мы оставили в прошлом, как и их самих». Действительно, у Грузии большой опыт в фальсификации выборов с помощью подобных удостоверений, говорит конституционалист Леван Алапишвили. По его мнению, и сейчас не может быть уверенности в том, что они не будут использованы в подобных целях. В системе, в которую может вмешаться человек, естественно, всегда будет существовать риск манипуляций. Именно поэтому важна оцифровка удостоверений личности населения, чтобы возможность вмешательства человека была сведена до минимума. Какие методы существуют, об этом я ничего сказать не могу. Однако в истории Грузии неоднократно происходили подобные вмешательства, когда электронных удостоверений личности еще не существовало. Тем не менее, член Политсовета Европейской Грузии Леван Таркнишвили уверен, что сегодня использовать подобные удостоверения с целью фальсификации голосования на выборах невозможно. Для этого ЦИК должен способствовать этому процессу, а на избирательных участках должны отсутствовать наблюдатели. Таких участков в 2020 году не будет, это гарантированно, утверждает Таркнишвили. Однако у оппозиционера другой вопрос.
Они приняли еще более абсурдное решение, что для того, чтобы получить бумажный документ, верующий должен подтвердить, что он верующий. Как происходит это подтверждение? От справкой от Бога или справкой от религиозного лица? Поэтому очень много вопросов. И учитывая, что перед каждым выбором и год за годом идет разговор о том, что печатаются фальсифицированные документы и так далее, конечно же, эти вопросы легитимны.
Между тем, в ЦИК сегодня заявили, что необходимо дождаться окончательного решения Конституционного суда по иску двух граждан Грузии, прежде чем принимать решение, использовать временный документ в период голосования или нет. В Министерстве юстиции пообещали «Эху Кавказа» ответить на вопросы, заданные оппозицией, о временных удостоверениях личности, однако не перезвонили, соответственно, и не удалось узнать, начался ли уже процесс выдачи таких ID. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол. Подача воды в зимних курортах Гудаури и Бакуриани привела к срыву курортного сезона и убыткам. На нашем некруглом столе эту проблему с гостями обсудила моя коллега Кейти Бачаришвили.
Последнюю неделю зимние курорты Грузии, Бакуриани и Гудаури оказались практически обезвоженными. И это больно ударило по конкретным туристическим объектам и по туристической отрасли в целом. Между тем, Министерство инфраструктуры и регионального развития не увидело в этом ни собственной вины, ни вины представителей объединенной компании водоснабжения, которая обслуживает оба эти курорта. Там указывают на то, что причины отсутствия воды чисто природные, но с этим категорически не согласны экологи. И поскольку мы не сумели достучаться до Национальной администрации туризма, которая работает под эгидой Министерства инфраструктуры, то мы решили поговорить на эту тему непосредственно с теми, кто пострадал от этой ситуации. Сегодня с нами генеральный директор комплекса апартаментов Нью-Гудаури Иване Суджашвили и с экологами, которых представляет руководитель движения «Зеленых Грузии», экс-министр экологии Грузии Нино Чхобадзе. И первый вопрос, Батыну Ивану, у меня к вам. Скажите, пожалуйста, подача воды действительно возобновилась в полном объеме и повсеместно, как об этом говорят в госструктурах, ответственных за ее подачу, или только частично? Вот какая ситуация сейчас и как это было всю прошлую неделю?
К сожалению, вода не восстановлена полностью. Сейчас нам воду подают техническую, и то резервуары корпусов в Новом Гудаури заполняют цистернами, искусственно привозя воду. Не знаю, откуда срек, наверное, чтобы люди пользовались. А что касается питьевой воды и полной реабилитации вот этой проблемы, это еще не сделали они.
Сколько у вас вообще сейчас отдыхающих?
У нас сейчас 7 действующих корпусов, больших корпусов.
На какое количество туристов они рассчитаны?
Ну, примерно около 5000.
5000?
Да. На данный момент практически половина апартаментов пустует, потому что люди отменили бронирование. Нам пришлось вернуть заранее оплаченные суммы. Каждый человек, который хочет приехать, в первую очередь спрашивает за воду, больше их ничего не интересует. Но, к сожалению, мы с уверенностью не можем сказать, что все восстановлено. Из-за этого мы, конечно, потеряли очень много туристов. Это началось с 1 января до 7. Реально это был вот этот пик отсутствия воды. За эту неделю 2 раза всего подавалась вода вечером, но утром ее обратно отключали. Ну, пришлось как-то своими силами спасать туристов, чтобы реально не ударить в грязь лицо.
Откуда у вас в основном туристы?
На подходный поток у нас в основном бывает российский на 80%. Ну и остальное это уже Западная Европа.
Бадну Вану, я еще вернусь к вам с вопросами, а теперь я хотела бы спросить у Калбатуни Нино. В министерстве не видят, я как уже сказала, ни собственной вины, ни вины представителей объединенной компании водоснабжения. Они кивают на природные условия, на сухую осень и на то, что объекты стоят слишком высоко. Несколько странная аргументация, вы не находите?
Я нахожу, потому что в любой ситуации надо было предполагать, мы часто говорили о том, что вода, особенно в Восточной Грузии, она в дефиците. То, что не было осадков, это, конечно, сказалось в первую очередь на водостоке, но вопрос стоит в том, что, по всей видимости, до конца не были правильно проделаны расчеты. Надо было учесть, что при любом водоснабжении первую очередь должны существовать планы водоснабжения и водопользования. И эти планы должны быть не просто на бумаге написанные, а непосредственно в этой ситуации должны были быть обеспечены и насосные станции соответствующие, должны были воду качать, а не цистернами привозить. Так что это серьезная проблема, то есть это необходимо было с самого начала рассчитывать. У нас этот ресурс, водный ресурс, в особенности Восточной Грузии, всегда был в дефиците, поэтому всегда надо учитывать, что природные условия могут меняться. Тем более, что наши экологи говорят, что такие засушливые года были. И, в принципе, надо было рассчитывать на самые засушливые годы, и надо было систему так устроить технически, чтобы с водой проблемы не было, на курортах особенно. И должна была существовать еще альтернативная подача воды. Она может быть в большом количестве или в малом количестве, в любом ситуации должна быть существовать альтернатива. Даже у больших городов во время Советского Союза всегда существовало альтернативное водоснабжение, то есть возможность быстрого переключения, если произойдет нехватка воды.
Спасибо. Баднувано, а есть доля вины застройщика в этой ситуации? В конце концов, он же не самоубийца, чтобы не просчитать все возможные варианты.
Конечно же, это была полная неожиданность для нас. Если бы мы об этом знали, наверное, что-нибудь предприняли. И я так понял, что застройщик... Для него это тоже было неожиданностью. По крайней мере, строя такое количество корпусов, он должен был учесть необходимость в воде и проконтролировать вообще, на что способна эта система. Но, к сожалению, этого не произошло, и нас никто не уведомил об этом.
Но вы что-то хотели сказать?
Такой. Да. Да, у меня вопрос просто, господин Ивано, потому что меня вот что интересует. Насколько я знаю, при строительстве любого корпуса всегда проводится расчет, сколько воды необходимо для гостиничного комплекса. Всегда застройщик спрашивает это объединенное водоснабжение, в общем, это компанию. И компания на это дает разрешение или говорит, откуда он будет снабжать эту воду. Насколько я понимаю, у них были такие данные с самого начала, когда они строили эти корпуса?
Ну, я думаю, эти данные были у них, но они не были готовы к такой экстремальной ситуации. У них не было резервного трубопровода, и поэтому так получилось.
То есть расчеты с самого начала у компании были. Они знали, сколько воды потребляет любой гостиничный комплекс. Они должны были быть готовы к этому, нет?
Ну, я думаю, что они обязаны были быть готовы к этому.
Естественно, когда они обещают письменно, дают согласие на строительство того или иного здания, они дают возможность, смогут они подать воду или не смогут подать воду. Это же заранее оговаривается при строительстве любого комплекса.
Конечно.
Калбатуно-Нино, следует ли из этого, что вы не видите вины застройщика в том, что произошло?
Я просто больше склоняюсь к тому, что это определенная халатность, которая характерна для наших структур. Институционально наши структуры оказались не готовы к тому, чтобы взять на себя те обязательства, которые они с самого начала письменно дали застройщику, что вода будет. Они должны были дать это согласие. Я уверена, что любая гостиница имеет такое согласие от водоканала. То есть они должны были с самого начала учесть любое время, какое бы это ни было, засушливый период или не засушливый период. То, что засуха идет, мы это знаем. И мы об этом уже знали уже в ноябре. То есть уже готовясь к сезону, уже должны были быть предприняты чрезвычайные меры. То есть должна существовать определенная водокачка, должны существовать новые насосные станции, должны были подготовиться новыми емкостями, чтобы снабдить все эти предприятия, то есть все эти гостиничные комплексы, снабдить водой. Я еще раз говорю, план водопользования – это не простая бумага. Этот план водопользования должен был быть пересмотрен, если не хватало воды. Или с самого начала сделать новый, когда добавляется какой-то новый гостиничный комплекс. Это является одной из основных условий водопользования.
Мне кажется, что подтверждением ваших слов должно служить еще и то, что решили уволить директора этой компании водоснабжения Эку Галдава и сменить ее другим человеком, который руководил перед этим Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. И наверняка там есть ощущение все-таки собственной вины, иначе, наверное, такой ротации бы не произошло. Батнувано, я бы хотела у вас спросить. Я понимаю, что вы сейчас пребываете в некотором шоковом состоянии и подсчитываете, наверное, ущерб. Вы уже знаете, сколько вы потеряли за этот сезон?
Ущерб несколько десятков тысяч долларов составил за вот этот короткий промежуток. То, что было, это началось с самого начала, конечно же, отсутствие снега, с этого и началось все. Но во время пика сезона, самый высокий сезон, и в это время отсутствие воды, к сожалению, да, очень серьезно повлияло на нашу экономику. И очень жаль и на репутацию, конечно же, курорта. Угу. Ну, потому что до сих пор, вот не ясно, вот меня спросят люди, я не могу конкретно ответить, почему нет воды. Потому что никто нам не сказал, в чем причина. То говорили, воду потратили на искусственный снег там. То говорили, прорвал трубопровод. То говорили, разрушился частично бассейн, где вода. Ну, вот потом замерзли трубы. Вот реально не можем вам дать ответ. И самое, что обидно, вот такой пик проблемы. Нас здесь бросили одних, понимаете? Еще благодаря вот управляющей компании, которая старалась чем-то вот помочь, они завозили воду, и вот это была их помощь только. А так бегали только охранники в недоумении, что делать, как делать, никто ничего не мог сказать.
Как раз я хочу вас спросить, у вас идут с ними какие-то переговоры? Вы видите их желание что-то быстро сделать и как-то разрулить эту ситуацию? Или полный штиль и ничего с той стороны не предпринимается? Потому что говорили, что сейчас в усиленном темпе строятся какие-то резервуары, там что-то в техническом отношении закупается, и очень быстро все будет в норме. Чувствуется вот такое шевеление
видно только со стороны управляющей компании. От властей не видно ничего. Буквально 2 часа назад я ездил в сторону этих резервуаров на Крестовый перевал. Да, видно, там стоит около десятка легковых машин. Видно, крутятся люди. Видно, что подвезли 2 больших насоса, то ли генератора. Но это спустя неделю. Спустя неделю, когда уже все закончилось, когда эти праздники уже закончились, и людям испортили Новый год. Вот только сейчас это видно, спустя неделю.
Да. А между тем ролики, которые призывают туристов посетить Грузию, на всех таких ведущих телеканалах мира все еще идут. И я бы хотела услышать вас, Калбатуно Нино. Настолько ли наши природные условия непредсказуемы, что мы могли вот так отставать с инфраструктурой, которая зависит от государства, и наносить удары частным компаниям, которые стараются поддержать туристический имидж Грузии?
Я бы сказала, что, конечно, глобальное изменение климата действует на Грузию, и мы сейчас готовим отдельное заявление от имени движения «Зеленых Грузии» о том, что глобальные процессы идут, и о том, что потенциала водных ресурсов у нас все меньше и меньше становится. Мы об этом уже не раз говорили в открытую, говорили, что надо на это пересмотреть. То есть, хорошо прислушавшись к общественному сектору и прислушавшись к ученым, прогнозировать эту проблему можно было. Это раз. Во-вторых, когда инфраструктура не готова, она не готова никогда. То есть ее надо было заранее в ноябре месяце проверять с самого начала, и уже в ноябре месяце, я еще раз говорю, мы знали, что у нас это была засуха, и что водных ресурсов у нас не хватало в Восточной Грузии особенно. И не только Гудаури. Такая же проблема возникла и в Бакуриане. То есть оказалось, что наша инфраструктура этих горных курортов абсолютно не готова. И я, в принципе, где-то склоняюсь даже к тому, что
В свое время, когда делали подготовку к искусственному снегу, когда делалось заключение по этому проекту, тогда еще было сказано, что надо было делать дополнительный резервуар воды. И этот резервуар, по всей видимости, не был сделан. И они брали вот эту питьевую воду, которую необходимо было. То есть вот это все вместе создает вот это отношение халатности к этому вопросу и неподготовленности курортов. И это в первую очередь, конечно, вина самой компании, которая обеспечивает воду курортами. Это государственная компания, частная, но государственная компания. И, естественно, сейчас надо пересматривать всю политику. Поэтому совершенно неудивительно, что там назначен новый руководитель, и неудивительно, что спрос идет насчет того, что почему система не была готова к зимнему сезону.
И последний вопрос. Спасибо. В одно вано. Скажите, если ситуация не улучшится, вы можете свернуть, скажем, ваш бизнес?
Свернуть не свернем и бизнес, потому что мы хотим здесь развиваться, расширяться. Но если это продолжится, нам на этот сезон, конечно, придется закрыться и извиниться перед нашими гостями, которые собираются приехать.
Я очень извиняюсь, но я хочу подключиться. Мы сделали заявку о том, что мы собираемся проводить зимнюю Олимпиаду в 2023 году. Мы должны быть готовы к этому. Мы должны готовы быть к любым природным условиям. Я очень извиняюсь. Но эта подготовка должна была уже быть начата.
Потому что, если, допустим, не будет снега, никто нас в этом не обвинит, но при этом должен быть искусственный снег, если мы имеем претензии на какие-то соревнования.
Должны быть дополнительные резервуары. Они уже должны были быть построены. Уже их тестирование должно было быть начато.
Что касается резервуаров, резервуар построен. Наверху на склоне.
Но не работает, да?
Но, к сожалению, да, он пустой и
не работает.
Искусственный снег у нас не работает.
Спасибо. Вынуждены на такой печальной ноте завершить наш разговор. Сегодня гостями нашего некруглого стола были генеральный директор комплекса апартаментов Нью-Гудаури Иване Суджашвили и руководитель движения «Зеленых Грузии», экс-министр экологии Нино Чхобадзе.
Это была наша традиционная рубрика «Некруглый стол». Его провела Кетти Бачаришвили. Состояние здоровья протоиерея Георгия Мамаладзе вызывает тревогу у народного защитника Грузии Нино Ламджария. По ее оценке, в тюремной больнице он не получает адекватного лечения. В связи с этим родные осужденного священнослужителя намерены потребовать отсрочки наказания до его выздоровления. За темой следила Анастасия Славинская.
Сторона защиты осужденного протоиерея готовит два обращения в суд. По словам его брата Турнике Мамаладзе, одно из них касается отсрочки наказания. Она, как он говорит, необходима для того, чтобы священнослужитель смог получить полноценную медицинскую помощь, в которой остро нуждается. А второй иск – это иск против президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая в преддверии Рождества заявила, что Мамаладзе миловать не намерена, и своеобразно аргументировала это.
Сейчас самое главное – это здоровье моего брата. Нам не оставили другого выхода, перекрыли все пути, в том числе и президент. Мы подготовим иск, чтобы отсрочить наказание, чтобы мой брат мог начать лечение в соответствующем учреждении, где есть адекватные врачи. Кроме того, мы готовим еще один иск против президента. Этот человек, так называемый президент, нарушила презумпцию невиновности в отношении моего брата. Я полагаю, намеренно. Она обвинила его в попытке убийства патриарха. Это полный абсурд. Наш иск именно этого и касается – нарушение презумпции невиновности и ущемление чести и достоинства моего брата.
6 января, в день, когда рождественское чудо не произошло, Георгий Мамаладзе начал голодовку. Его главным требованием была встреча с народным защитником, и накануне вечером она состоялась. Нино Ламджария провела с осужденным священнослужителем в общей сложности около 3 часов. По завершении визита омбудсмен заявила, что Мамаладзе внял ее просьбе и голодовку прервал. Впрочем, Ламджария убеждена, что протоиерей не получает необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья меня очень тревожит. То, что я увидела сегодня, однозначное отсутствие какого-либо прогресса. Его состояние ухудшается. Это информация в том числе и от его лечащего врача.
По словам Мамаладзе, для него сейчас наиболее приоритетен вопрос его здоровья, возможность получить адекватное лечение. Он просит помощи именно в этом аспекте. Я, конечно, согласна с тем, что ему действительно нужна медицинская помощь, а та помощь, которая ему оказывается сегодня, прогресса не дает. Заявила Нина Ламджари. В тюремной больнице сегодня побывал и священник Андреа Сари. Он причастил осужденного протоиерея и также высказал опасения по поводу состояния здоровья Мамаладзе.
Главной темой разговора была его болезнь. Разумеется, ожидания относительно помилования у него были, но не настолько, чтобы он был бы уверен в этом. Он осознает реальность, но в конечном счете он не ожидал, что окажется в таком положении. Что касается состояния здоровья, я могу только подтвердить то, что уже сказали другие, в том числе народный защитник. Это просто обречение человека. Как со стороны церкви, так и со стороны правительства. Это мое личное ощущение. Ему необходимо серьезное лечение. Это должна обеспечить церковь, которая говорит, что заботится о каждом члене паствы. Отец Георгий не является человеком, борющимся с церковью. Он не враг церкви.
Сказал отец Андреа после встречи с осужденным протоиереем. Брат Георгия Мамаладзе также обещает, что вскоре общественности будут представлены доказательства, указывающие на проблемы внутри церкви. Речь, по словам Турнике Мамаладзе, идет об обстоятельствах, касающихся морального облика священнослужителей высокого ранга, а также о различных финансовых махинациях. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.